Мировые тренды, инновационные технологии и курс на импортозамещение. Какой бизнес нужен столице? Как начать свое производство? На какую поддержку города могут рассчитывать предприятия? Рассказываем в программе «Столичный цех». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Столичный цех». И у нас сегодня в гостях директор по развитию завода нетканых материалов «Термопол Москва» Владислав Иванов. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Говорить мы будем сегодня о нетканных материалах и их производстве в Москве. Владислав, давайте начнем вообще с того, что такое нетканные материалы. Вот объясните, пожалуйста, всем слушателям, и чем они отличаются от привычной нам ткани, например, от хлопка, от того же.
Нетканные материалы – это технология, которая известна на протяжении уже многих десятилетий, причем промышленно известно на протяжении многих десятилетий. В России распространение она получила в связи с высокими технологиями, которые появились в начале 2000-х годов, ну и, в частности, с объемными нетканными материалами и, конечно же, с различными средствами индивидуальной защиты. Я думаю, что слово «нетканы» в контексте салфеток, масок, различных халатов, медицинского снаряжения и так далее, сейчас узнает каждый. Вообще, в целом, слово «нетканы» появилась очень случайно, можно сказать, и один из наших исследователей советских, Кукин Георгий Николаевич, профессор, доктор наук, еще в 60-е годы в учебнике писал о том, что он не сильно согласен с этим определением, нетканный, как раз анализируя текстильное материаловедение, потому что это пришло как калька, просто перевод «тканы» и «нетканы». Это был рекламный слоган. Фактически, это материалы, которые создаются без применения методов ткачества. То есть, это материалы, которые похожи на ткань, но создаются они без ткачества, то есть, не ткутся. Волокнистые составы соединяются различным способом. Самые популярные – это термоскрепление, иглопробивной способ и клеевой способ. Мы придерживаемся концепции, что самый передовой – это термоскрепление, термическое скрепление, потому что производится только под воздействием высоких температур.
Угу. А вот вы приводили в пример, вот в частной беседе, например, купюры, да? Купюры – это же тоже нетканные материалы, получается.
Ну, вообще нас окружают вообще нетканные материалы, причем можно сказать, что на протяжении тысячелетий.
Угу.
Просто люди это не называли именно нетканными материалами. Это, например, ну вот стол в студии – это ДСП. Это фактически тоже нетканный материал.
Ну, такая же технология похожа.
Да, минват, здания утеплены минватой. В последнее время утепляется, кстати говоря, полиэфирными утеплителями, в частности, вот материалами холофайбер-строй. Это тоже нетканные материалы. Бумага тоже нетканный материал. Купюра. Ну, в принципе, фактически любой материал, который соединен без применения методов ткачества. Очень и очень широкое понятие, но распространение нетканный материал получило именно в текстильном материаловедении.
Угу. А в каких областях используется в основном вот такая продукция, да, нетканые материалы, в промышленности, в строительстве или вообще везде?
Окружают нас повсюду нетканные материалы, применение очень широкое во всех отраслях промышленности. Нас, впрочем, всегда поправляют во всех 24 отраслях от промышленности. Мы не сильно возражаем, да, действительно, и в строительстве применяется, в акустике. Утеплители для одежды, конечно, самое популярное такое направление, высокотехнологичные утеплители для одежды, которые приходят на смену пухопировым утеплителям, шерстяным, ну, разумеется, утеплителям из волокон растительного животного происхождения, это наполнители для подушек одеял, наполнители для матрасов, это практически неограниченный спектр применения материалов.
Угу.
Создаются вот наши материалы на полиэфирной основе, фактически это углеводородное сырье.
Вот я на ваш сайт зашла и увидела там просто обширный каталог продукции. То есть вы производите что-то и для туризма, да, и детская одежда, там упоминается. А что еще?
Мы можем перечислять по всем годам аквет.
То есть практически все, да?
Практически полностью, да, практически все виды продукции. Мне сложно назвать виды изделий, промышленных изделий, где бы не применялись нетканные материалы. Это фильтры. В любом промышленном здании существуют фильтры. Это одежда, конечно же, причем одежда и детская, и туристическая, как вы правильно сказали, или аутдор, как в последнее время называют. Это и матрасы, мягкая мебель. это строительные технологии, акустика и так далее. Это бесконечно. Гидропоника, кстати говоря, вот многие, наверное, не знают, ну, это дорожное строительство, геотекстиль, это тоже очень большое, широкое направление по применению нетканных материалов, и гидропоника, выращивается зелень, микрозелень, гидропонические основы применяются с применением нетканных материалов. Нам приятно, что и с применением наших технологий тоже активно выращивается микрозелень, поступает потребителям.
То есть это все делает ваш завод?
Это все делает наш завод, это все делают наши соседи по рынкам. Мы не говорим, что есть конкуренты, потому что рынок гигантский, он развивается. Мы всегда называем соседи по рынку. И более того, нетканные материалы многогранны, многообразны. Они делаются и производятся различными способами. Есть материалы, которые производятся из первичного сырья, из химкомпонентов непосредственно. А есть материалы, которые производятся, ну, например, из переплавленных пластиковых бутылок. Некоторые их называют баклажки. Это флексы, это гранулят, переплавленные бутылки. Мы это называем полирециклинг. Здесь, понимаете, особенность заключается в том, особенно для мегаполисов, в том, что эти материалы могут перерабатываться многократно, то есть они не выходят за цикл. А полирециклинг, многократная переработка полимеров, вы, например, воспользовались бутылкой, выпили, это одноразовое применение, сдали эту бутылку, бутылка поступила в измельчитель, после она переплавилась, получилось волокно. Из этого волокна создан, например, утеплитель для одежды. Мы применяем такие компоненты, хотя ориентированы на первичное полиэфирное сырье, но в последнее время все чаще развиваем такие зеленые технологии. Еще раз отмечу, что для мегаполиса это особенно актуально, и вообще в целом для ESG-повестки, для зеленых технологий, которые активно развиваются. Таким образом, материал, полиэфирный компонент вообще не выходит за цикл производства. То есть отслужила одежда, далее это может быть наполнитель для подушки.
Наполнитель это отслужил. Экологичное еще производство.
Это в высшей степени экологичное, поэтому мы не то что полемизируем, мы всегда отстаиваем свою позицию по поводу того, что экологичны ли синтетические материалы, безопасны ли они, насколько они безопасны для природы. Но вы знаете, производство полиэфирного волокна, это было спрогнозировано и частично внедрено уже в 60-е, 70-е годы нашими советскими, в том числе предшественниками, ну, которые ориентировались в том числе на западноевропейский опыт, на международные лучшие традиции, это было уже опробовано. Собственно, нетканные материалы появились, знаете, почему? Для того, чтобы как раз на земле и в экологичной такой цепочке не оставалось отходов ткацких производств, потому что оставались некие непридомые единицы, то есть то, что не поступало в текстильное производство, и с этим нужно было что-то делать. И именно поэтому появились огромные виды, огромные блоки изделий, линолеумы, утеплители, ватины и так далее. Кстати говоря, вот вата, это, мы думаем, что это русское исконное слово, вата – это утеплитель по-немецки, по большому счету. Оттуда произошло заимствование, и фактически тоже нетканный материал.
А пишите, пожалуйста, еще вот поподробнее процедуру производства нетканных материалов.
Поступает сырье. Как правило, это зарубежное сырье. Это одна из больших проблем нашего импортозамещающего, но вместе с тем импортозависимого производства. Первичное сырье в на территории Российской Федерации вот по нашему направлению не производится. Как это ни парадоксально, хотя мы имеем исходное сырье, углеводородные компоненты.
То есть мы их отправляем, они производят сырье и возвращаются.
Да, они путешествуют по всему миру. То есть сначала по всему миру путешествует углеводородное сырье, а после этого, ну, например, из Китайской Республики, мы приобретаем волокно. Это волокно идет через Атлантику, оно поступает на территорию Российской Федерации, путешествует на автотранспорте, в фурах, там почти 100 кубовых, путешествует в... Ну, например, на наше производство или к нашим конкурентам приходит, которые тоже, кстати, существуют. Мы не единственные на рынке. Еще раз говорю, технология достаточно развитая, хотя каждый делает по-своему. И после этого материалы разрыхляются, открываются. Например, кипа 300-килограммовая. Это пришла, кстати говоря, кипа из хлопка еще, когда несколько человек, в частности, 4, хотел сказать специалиста, но назовем своими именами, раба на тот момент, хлопковую кипу должны были перегрузить из корабля, например, на телегу и отправить ее в переработку. Вот такие были технологии, и до сих пор какие-то вещи еще остались. Вот как ни парадоксально, из прошлого тоже много берем. Соответственно, разрыхляется это волокно, и после этого формируется холст аэродинамическим способом. У нас термоскрепление, аэродинамика – это две такие отличительные особенности, и мы на высокотехнологичной, цифровая она называется, линия зарубежного производства, у нас все линии зарубежного производства, выпускается полотно или холст, или пласт. Ну, полотно, как правило, это утеплители для одежды, наполнители для одеял и так далее. Для всего можно использовать. А холсты – это строительные утеплители, акустика, например, это наполнители для мягкой мебели, матрасов и так далее. Еще раз хочу сказать, что спектр совершенно не ограничен применением нетканных материалов. А после этого сразу же с линии упаковывается, ждет фура, и тут же поехали в цех. То есть мы сделали таким образом, мы же находимся в Москве, в Московской области, вторая линия находится, а в Москве на Рябиновой у нас первая поточная линия была открыта в 2004 году, и в 2005 уже пошел первый серийный материал. А задача была такая, чтобы мы не хранили большие, это же объемный материал, и чтобы мы не складировали материал, и таким образом не увеличили себестоимость. Поэтому в данном случае схема маркетинга коммерческая, это вот как раз талант наших старших товарищей, нашего коммерческого отдела, что материал грузится сразу же с колес. С линии вышел материал, остыл, произошло стеклование, так называемое, волокна, материал остыл, он мгновенно разрезается автоматически, упаковывается и отправляется в цех. Да, отправляется в цеха по всей стране, отправляется и во Владивосток, отправляется в Сочи, в Архангельск и так далее, и так далее, в различные точки производств, но мы, конечно, ориентированы на какие-то локальные такие цепочки, и поэтому говорим, что такая технология очень-очень удобна для мегаполиса, для больших городов, крупных городов с потреблением. По двум причинам. По двум причинам. Ну, во-первых, бессмысленно таскать воздух, это гигантская логистическая нагрузка, причем так же бессмысленно, как и таскать волокно. Ну, например, в волокне номинальной массе, вот то, что кипы приходят и путешествуют по Атлантике, там всего 30% номинальной массы, 70% это воздух. Меньше волокно просто не прессуется. Представляете, вот какая гигантская наценка. И уж тем более, больше наценка получается на самих материалах, на наполнителях для матрасов, потому что это объемные материалы, они легкие. Вот, например, наполнитель армейский для матраса, который мы с нашим участием был спроектирован, он весит чуть более 3 килограммов. Всего 3 килограмма – это целый матрас.
Угу. А вы упомянули, что линия у вас импортная?
Все линии у нас импортные.
А вот сейчас в связи с этой ситуацией, с санкциями, это как-то повлияло на вас? Как-то сейчас влияет, оказывает?
Конечно, это влияет, потому что все линии у нас на контрактном обслуживании. Более того, какие-то линии нам пришлось в ходе адаптации к нашим условиям доусовершенствовать. Поэтому, конечно, в данном случае это влияет. Мы всегда находились и, в общем-то, и находимся в контакте с зарубежными специалистами. Влияние это оказывает как со стороны поставок волокна. Это действительно большая сложность была и во время ковидных ограничений, когда наши запасы, мы ведь коммерческая организация, и это только наши вложения, когда мы имели запас на 2-3 месяца. То есть, если бы продлились ограничения, и волокно бы не поступало, то заводы были бы закрыты, и таким образом госзаказы, например, по армейской форме, скажем, или корпоративные заказы по утеплителям для нефтяников и газовиков, для специальной одежды, это было бы просто остановлено. Точно так же не получили бы матрасы наши военнослужащие, сидельцы в колониях в ОФСИН, потому что мы поставляем как раз наполнители для матрасов вместо ватных, вместо поролоновых и так далее, которые раньше были вообще в целом по всему спектру, не только по госзаказам и так далее. Поэтому, конечно, эти ограничения сказываются. И точно такой же период мы вот пережили буквально недавно в течение вот февральских событий, когда действительно тоже обозначились, во-первых, скачки цен на полиэфирное сырье до 50-60%. Такие вот качели, это, конечно, не сильно стабильная ситуация. Мы все эти риски берем на себя для того, чтобы сохранить и потребительскую базу, с одной стороны, и мы обязаны выполнять поставки по ранее согласованным ценам. Это особенность федерального законодательства. Поэтому, ну, все заинтересованы в стабильности, с одной стороны, а с другой стороны, мы не устаем ставить вопрос о том, что здесь в России необходима своя база полиэфирного волокна. И эта тема бы развивалась еще более активно, и мы пользовались бы еще более доступной и более высококачественной продукцией с учетом, ну, сохранившихся еще, скажем так, и советских наработок, и появившихся новых наработок, и самое главное, вы знаете, прогрессивных идей миллениалов, мы с ними часто работаем, подключаем их. Вот именно нахождение нас в Москве, нахождение в московском регионе как раз предопределяет работу практически со всеми экспертами и столичными вузами именно по данной тематике.
А вы сейчас упомянули вот миллениалов. А какие вообще специалисты у вас работают на производстве? А можно ли сейчас найти готовых специалистов высокого класса? Это выпускники вузов или все равно их приходится доучивать?
Это
есть вообще какой-то дефицит кадров?
Просто невозможно найти такого специалиста, который бы пришел и сразу бы как пазл вот в отсутствующую ячейку встал. Такого быть просто не может. У нас иногда процесс, например, поиска специалиста на ОТК, отдел контроля качества, длится 2 или 3 месяца, потому что действительно это сложная работа. Вот программа называется «Горячий цех». Да? Вот у нас действительно горячий цех, у нас же термоскрепление. Действительно, тем более сейчас температура за 30 в московском регионе, действительно в цехах очень жарко. Это круглосуточная работа. Даже если мы находим специалиста, даже если мы согласовываем условия, то не всегда человек готов выдерживать такой напряженный график работы. Еще раз говорю, это очень сложный такой процедурный, высокотехнологичный момент, выпуск нетканных материалов и контроль качества. И найти таких специалистов бывает сложно. Именно поэтому я вот ранее сказал, что мы взаимодействуем практически со всеми вузами профильными, которые так или иначе вообще связаны с этой технологией. Конечно, это и российские Государственный университет имени Косыгина, конечно же, с базами, конечно же, это Ивановский государственный политехнический университет и так далее. Здесь, еще раз говорю, у нас вот 47, почти 50 вузов для поиска специалистов. Существует такое понятие, как инженерная школа «Термопол», и мы стараемся готовить самостоятельно. Кстати, нашему инженеру в прошлом году мы отмечали 70-летие, и он как раз возглавляет именно это направление. Но это не значит, что у нас не работают молодые специалисты. Главный механик у нас очень молодой человек, который пришел в 2012 году, главный механик сейчас уже, и он фактически обеспечивает и кадровую работу с точки зрения вот такого технического состава и персонала, и формирует ребят, отбирает персонально. Должен заметить, что текучки у нас нет, и фактически основной коллектив, вот тот, который начал формироваться еще в 2004, 2005, 2006 годах, он является практически неизменным. Сейчас мы обеспечиваем рабочие места до 200 человек, ну, в зависимости от того, какие идут заказы, сезонности и так далее, Бывает такое, но основной состав мы сохраняем и развиваемся. Вот недавно мы открыли вторую линию, поэтому есть определенная перспектива. Угу. Здесь, понимаете, есть еще один такой знаковый момент. Вот миллениалы, мы уверены, с развитием наших технологий не остаются без работы, потому что с нашими материалами можно сделать все. Вот развивается в столице самозанятость. С нашим материалом можно элементарно сделать подушку. Можно элементарно сделать, имея элементарные просто навыки в домашних условиях, на условиях самозанятости. Не нужно даже цеха создавать, можно отшивать одежду, можно делать детские матрасы, дизайнерскую одежду, можно осуществлять строительство и так далее. Утеплять свои здания, в конце концов. Балконы сейчас у нас идет реновация, и, конечно же, мы всячески предлагаем наши материалы, они высокотехнологичные и безопасные. Но с миллениалами мы работаем, вы знаете, в каком контексте? Не просто с обеспечения занятости, и вообще мы придерживаемся, кстати, мнения, что лучше занятый и довольный человек, чем недоволенный и озлобленный горожанин. Есть вот такое вот выражение, поэтому всячески стараемся поддерживать социальные проекты, там, «Холофайбер в каждый дом», или «Будем шить, будем жить», или «Бери, делай», и всячески подсказываем такие лайфхаки, что можно сделать. Ну, например, подушку можно изготовить там стоимостью 200-300 рублей, а не покупать ее за 1500-2000, а можно выставить ее, например, на Авито, причем заплатив еще и налоги при этом, и таким образом обеспечив и заработок стабильный, причем заработок и безопасную продукцию. Ну, ничего не мешает отшить одеяло, просто прострочив его по периметру, получается одеяло. Ну, и так далее. Здесь, понимаете, огромное количество возможностей для самозанятостей. Ну, и еще вот я просто разовью эту тему про миллениалов. Тема для нас важна, потому что мы поддерживаем различные акселераторы, хакатоны, где подсматриваем у ребят наиболее интересные идеи. И вместе с тем отбираем этих ребят для проекта, всячески стимулируя инновационное внедрение. Не могу не привести в качестве примера известнейший, интереснейший для нас проект Сезонстек, который проходит при поддержке негосударственной компании «Напрактика». И сейчас уже объявляется третий конкурс, и очень интересные бывают проекты, в том числе и по вторичной переработке. Вот «Второе дыхание» на определенном этапе, это был один из победителей данного акселератора. Касконы проводятся в различных институтах и университетах крупнейших, причем и в России, и за рубежом. В этом году мы заключили очень интересное соглашение с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности, и республика, которая ранее была ориентирована только на хлопок, только на натуральное сырье, сейчас переживает такой процесс химизации. В Советском Союзе это было в 1958 году, не удивляйтесь, химизация была объявлена еще Хрущевым при активной поддержке Академии наук, академика Несмеянова в частности. Вот этот процесс проходили. Вот сейчас это делает Узбекистан, и фактически за 5 лет они решили проблему переработки пластика. То есть у них пластиковую бутылку на улице в городах Узбекистана не найти. Не только в Ташкенте, но и в других. Вот мы...
У них вообще очень чисто. Я там просто недавно была.
У них чисто, но вместе с тем они понимают, что там мусор – это не мусор, а сырье, например. Да? И именно поэтому проблемы полирециклинга для нас актуальны, для них они еще более актуальны. У них есть постановление Кабмина номер 95, в соответствии с которым осуществляются все эти работы. Круглосуточно работают небольшие домики, в которых там находится несколько человек, иногда семья, и круглосуточно они сортируют отходы. Я думаю, что нам это тоже предстоит.
Я думала, у нас уже это есть, если честно.
У нас частично это есть. Mm-hmm. В Российской Федерации вообще есть такие компании, причем достаточно известные. Они делают и активно перерабатывают, они активно отстаивают свою технологию. Я думаю, что в самое ближайшее время, и сейчас мы тоже активно принимаем участие в этом процессе, и Москва, и Подмосковье, Новая Москва с большим количеством мусора здесь, конечно же, ну, не останется в стороне, не остается, точнее, в стороне. Мы показываем, как из различного вторсырья можно делать высококачественные mm-hmm. проходящие по ГОСТ, по национальным стандартам, утеплители, например, Холофайбер Экософт.
Владислав, а почему вы производите именно в Москве? Есть ли какие-то преимущества вот именно у столичных промышленников по сравнению с другими регионами?
Здесь есть и преимущества, есть и сложности. Ну, во-первых, исторически так сложилось, да, действительно, это было, значит, решение наших инвесторов создать не просто торговый центр, а создать именно производственную площадку. Вот. Вторая наша площадка, замечу, расположена в Одинцовском районе Московской области, и это тоже высокотехнологичная линия по производству нетканых материалов. Здесь важно сказать, что мы задаем планку, мы являемся локомотивом, имея все преимущества, ну, например, по привлечению экспертов, по отработке, по работе с лабораториями. Ну, ранее было в наибольшей степени активнее по работе с зарубежными специалистами. Поэтому в данном случае работа в Москве и предопределяется, знаете, еще чем? Безопасностью, цикличностью производства. В 2007 году журналисты, группа журналистов у нас была, и прозвучало такое. Это завод без трубы. То есть мы работаем без отходов. Именно поэтому такие вот линии, высокотехнологичные, компактные линии, но с очень высокой производительностью. Только одна линия в Москве производит 25-40 километров материалов в сутки. Представьте просто, да, 25 километров, 40 километров в сутки материала производит только одна линия. Это большой объем достаточно переработки материалов, это полностью замкнутая линия, мы не даем никаких отходов, у нас нет стоков, у нас нет выбросов, поэтому в данном случае это абсолютно технологичная линия и технологичные такие вот технологии. Так зачем же катать, например, отходы, если мы будем перерабатывать, да, и текстильных производств, или первичные волокна, зачем же катать по всей стране, когда здесь гигантский рынок потребления именно в Москве, в Московской области, и таким образом мы зачем-то завозим продукцию из других республик, из Китая, например, когда это все можно производить здесь, в Российской Федерации, минуя это логистическое плечо.
А есть ли какая-то поддержка от московского правительства, от московских властей, может быть, льготные займы?
Ну, знаете, первый шаг вообще самый, наверное, важный для нас, он был такой идеологический, потому что в названии нашего предприятия «Термопол» существует слово «Москва». Мы называемся «Термопол Москва», у нас есть свидетельство на использование этого великого слова «Москва». Мы «Термопол Москва». Поддержка есть? Ну, конечно, есть. Это выставочное мероприятие, это проведение различных форумов и встреч на промышленном уровне. Мы являемся членами различных конфедераций, союзов, и вместе с тем... Москва дает достаточно серьезную систему продвижения нашей идеологии. Вот существует, например, проект очень интересный «Моспром». Мы выставляем продукцию, мы показываем ее, мы ее внедряем. Очень интересные решения мы, например, размещаем в проекте «Новатор». «Новатор Москва», где каждый желающий может поделиться своими наработками. Вот, кстати, один из наших проектов по полирециклингу в этом году был представлен на конкурсе «Новатор Москвы». Вот, пришло свидетельство об участии. Поэтому мы, конечно, развиваем, конечно, чувствуем поддержку, и замечательно то, что именно Москва продвигает вот эту идеологию инновационности и технологичности.
А сотрудничаете ли вы с какими-то еще столичными предприятиями?
Конечно, конечно. Вообще мы в 2017 году открыли такую коммерческую тайну, открыли наш такой чек-лист, что называется. Это 15 тысяч предприятий вообще в целом по контактам. Это и производственные предприятия, конечно же, значительная часть предприятий была московская. Здесь есть шейные цеха, здесь есть мебельное производство, здесь есть строительные организации, здесь есть частники самозанятые и торговые структуры, которым мы тоже передаем наши материалы для реализации уже.
гигантский мегаполис, в принципе, здесь есть все.
Это гигантский объем, гигантский рынок труда, вот о чем мэр постоянно говорит, что это гигантская инфраструктура, бизнес-инфраструктура и гигантская экономика, которую, конечно же, имеет смысл поддерживать и не искать материалы где-то за рубежом. Все мы можем сделать самостоятельно. Угу. И мы говорим, что главное внутри, вот и главное в Москве.
Вот на этой ноте мы, собственно, и завершим сегодняшнюю программу. У нас в гостях был директор по развитию завода нетканых материалов «Термопол Москва» Владислав Иванов. Спасибо вам большое за интересную беседу. Обсуждали мы нетканные материалы, их производство в Москве. Это была Анна Соловьева, программа «Столичный цех». Всем пока.